Хорошо. Тогда можно я для начала произнесу вводную речь про психиатрию и почему она нужна психологам? Ну, вот основная идея гештальт-подхода в том, что клиент должен нести ответственность за свою жизнь. И что основная задача терапевта – это все время возвращать клиенту ответственность за его жизнь. Не брать на себя ответственность за жизнь клиента, а все время возвращать ее клиенту. Вот это прекрасная идея, и я прям ее всяко поддерживаю. Но эта идея перестает работать, когда к нам обращается человек с психическим расстройством. Потому что всякое психическое расстройство в первую очередь характеризуется тем, что при нем снижается критичность к себе. И чем глубже психическое расстройство, тем сильнее снижается критичность. И, соответственно, наш клиент, если он пришел к нам в таком состоянии, нести ответственность за свою жизнь не может. И сколько бы ему не возвращали эту ответственность, он взять ее не может, потому что у него отсутствует связь с реальностью и отсутствует способность критически оценивать свои действия. Поэтому всякий практикующий психолог должен иметь некоторые навыки, такой, знаете, приблизительный на глаз диагностики, когда ему следует испугаться и проконсультировать своего клиента у психиатра. И в том случае, если психиатр говорит, что да, психическое расстройство имеется, терапевт должен понимать, что раз уж ему так вот выпало, да, то с этого момента ему хорошо бы ответственность, которую не может нести его клиент, переложить на каких-то людей, которые законным образом с его клиентом связаны и могут эту ответственность вместо клиента нести. Это родственники, это мама, папа, братья, сестры, жены и мужья. Или дети, если они взрослые. И вот для того, чтобы понимать, в какой момент психологу следует напрячься, вот психолог должен посещать вот такой вот курс, как психиатрия для психолога. Ну, чтобы все понимали, когда надо напрягаться. Вот не далее, как вчера, на супервизии у меня была студентка второй ступени, которая прибежала, поскольку через три встречи с клиенткой заподозрила у нее тяжелую депрессию. И дальше эта прекрасная женщина сначала попыталась отправить ее самостоятельно к Александру на консультацию. И клиентка туда не доехала. И тогда она ее взяла под белые руки и довезла до Александра сама. Что, в общем, для обычных гештальтерапевтов не характерно. Потому что мы помним, да, про ответственность, которую мы не берем на себя. Но, понимая, что клиентка прям сильно нехороша и высказывает разнообразные суицидальные идеи, вот она прям не постеснялась взять ее и отвезти к Александру. А потом прийти на консультацию на супервизию ко мне для того, чтобы обсудить план своих дальнейших действий. Вот. И собирается она звонить родственникам назойливо, настойчиво, домогаясь от родственников, чтобы они клиентку ее госпитализировали. Поскольку состояние клиентки крайне тяжелое, и если ее не госпитализировать, то прогноз вообще сложный. То есть вот это все надо, да, для того, чтобы вы понимали, когда надо пугаться. Вот она испугалась прямо в правильном месте. Вот не в тот момент, как у нее клиентка из окна вышла, да, а вот задолго до и предприняла, на мой взгляд, абсолютно адекватные действия. Вот, на этом моя вводная речь окончена.
Я тут полностью согласен. Хочу добавить, что в нашей практике психологической мы должны четко понимать, какая польза от психотерапии в данном случае клиенту может быть. И если мы имеем дело с тяжелыми психическими расстройствами, соответственно, наша психологическая помощь, она очень ограничена.
И своеобразна.
Вот. И если не проводить для клиентов, у которых есть тяжелые психические расстройства, специализированную медикаментозную терапию, то, ну, скажем так, мы не только не помогаем этим людям, но и причиняем вред, на самом деле.
Да, да, это правда. Мы им прям реально вредим. Вот надо понимать, что работа с клиентами, с имеющимися психическими расстройствами, возможна, но в очень специфическом ключе. Во-первых, это всегда работа в паре с психиатром, который назначает медикаментозное лечение. А во-вторых, наша работа направлена на то, чтобы адаптировать клиента к болезни, то есть помочь ему привыкнуть к тому, что он болен и нуждается в лечении. Наша задача, ну, присматривать за тем, чтобы клиент пил медикаменты и способствовать его адаптации в социуме. Вот никаких задач решения психологических проблем на глубинном уровне мы не решаем ни в коем разе. Мы туда не лазим, мы там не ковыряемся. Значит, мы не пытаемся прояснять наличие детских травм. Мы не пытаемся спрашивать клиента о чувствах и добывать их из него каленым железом. Мы ничего такого не делаем. Наша основная задача, когда мы работаем с клиентом с психическим расстройством, это помогать ему адаптироваться в социуме, адаптироваться к болезни, в семье и на работе. Ничего другого мы не делаем.
И наш курс лекций рассчитан таким образом, чтобы вы не только прослушали лекции, а смогли, как это сказать, поучаствовать в интервью с пациентами, которые будут приходить на лекции, и смогли обсудить какие-то свои вопросы, связанные, например, с вашими клиентами. Мы будем активно поддерживать ваш интерес, ваши вопросы. И, как говорила Галина, действительно, основной целью нашего курса это есть своевременное распознавание психических болезней и своевременное обращение к специалисту, который может это курировать. Вот, чтобы у вас появилось некоторое видение, как различить норму и патологию. Сегодня у нас вводная лекция, где мы расскажем о психиатрии, о ее задачах, о классификациях психических болезней, о этиологии, о патогенезе психических расстройств, об организации психиатрической помощи в Украине, как это устроено у нас, вот, и о законе о психиатрической помощи, что, ну, в принципе, сейчас очень актуально, все психиатры работают в рамках этого закона. Вы должны, это тоже, должны в этом тоже ориентироваться. Что такое психиатрия? Психиатрия – это медицинская специальность или раздел медицины, который изучает выявление и лечение психической патологии, ну, скажем так, у людей. Также психиатрия, медицинская дисциплина, она, как бы это сказать, занимается профилактикой психических расстройств, занимается способами разработки лечения, способами организации психиатрической помощи. И также психиатрия занимается защитой пациентов, ну, в каких-то социальных вопросах. Основные задачи психиатрии на первом месте – это, конечно же, лечение психических расстройств. Вот. На втором месте – это разработка причины психических расстройств, динамики течения психических расстройств и исходов психических расстройств. Это все нужно для того, чтобы понимать, насколько психически нездоровый человек может адаптироваться в обществе, может принимать какие-то ответственные решения в своей жизни. То есть это и юридические вопросы, и вопросы инвалидности, потому что многие, ну, большинство тяжелых психических расстройств приводит к инвалидизации, потере трудоспособности. Также психиатрия, как наука, занимается профилактикой психических расстройств. В нашей стране, ну, сейчас уже лучше, но раньше этому мало уделялось внимания. Вот. Сейчас организовываются разные центры реабилитации психически нездоровых пациентов, разные программы, информационные программы. А раньше я такого не помню. Также задачи психиатрии есть научная деятельность по определению причин психических расстройств, о патогенезе психических расстройств, то есть что происходит в центральной нервной системе во время психического заболевания. Разработка новых лекарственных средств. Ну и, как я говорил, еще одной задачей есть социальная защита наших пациентов. Это и лишение дееспособности, это и судебная психиатрия, где решаются вопросы, насколько человек мог отдавать отчет о совершении каких-то преступлений, ну, каких-то действий. Это и профосвидетельствование на ответственные должности, ответственные работы. Это и призыв в армию в том числе. Как-то так. Если брать психиатрию, то она делится, ну так, чтобы просто, на большую и малую психиатрию. Большая психиатрия занимается тяжелыми психическими расстройствами. Это чаще эндогенные расстройства, то есть вызванные наследственной предрасположенностью, такие как биполярный аффективный психоз, шизофрения, эпилепсия. Также к большой психиатрии относятся психические расстройства, связанные с органическим поражением головного мозга, например, после инсультов, например, в связи с атрофией коры головного мозга. Это болезнь Альцгеймера и так далее. А вот. К малой психиатрии относятся пограничные расстройства личности и неврозы, если так обобщить. Вот. Это, в принципе, та сфера, где мы уже активно работаем с вами. Вот. Ну, наверное, стоит поговорить про норму и патологию.
Да. Вот долгое время разные умные люди пытались вычислить качественное отличие нормы от патологии. И религиозно над этим думали, но качественного отличия так и не нашлось. И поэтому разные люди вводили разные понятия нормы. Вот Фрейд, например, говорил о том, что норма – это когда человек может работать, любить и смеяться. И надо понимать, что норма – это скорее статистическая, чем качественная характеристика. И то, что нормально в одном месте, в другом месте таковым не является. Вот, например, если к вам пришел клиент, рассказывает вам, что с ним разговаривают в духе, то, скорее всего, граждане, с ним не все хорошо. А если, например, Чукча рассказывает своим соплеменникам о том, что с ним разговаривают в духе, то это прям нормально. Они прям в духе со всеми разговаривают. Ну, с кем там чаще, с кем реже, но нормально разговаривают. Или вот на Алтае, например. Там на Алтае тоже в духе на каждом перевале, им надо ленточки привязывать к деревьям, камушки класть. Потому что если они вот там ленточку не привязали, камушек не положили, то духи, они очень мстительные и злобные, они вообще ничего плохого не причинят. И там, например, скорее человек, который не верит в духов и не оставляет на перевале ленточек и камушков, он выглядит не совсем психически здоровым. А у нас вот там... Люди, которые застегивают замочки на вот этом вот железном мосту в парке в центре Киева, да, это они не выглядят так вполне здоровыми. Потому что явно они обращаются вот с этим подношением к духу моста. Правда же? Надеясь скрепить таким образом свою любовь. Ну, что ты смеешься? Правда же? То есть мы вообще как-то, когда говорим о норме, мы говорим о разделяемом представлении о реальности. То есть вот в каждом конкретном месте есть некое представление о том, как устроена эта реальность. Ну, например, есть ли в ней духи, разговаривают ли они с людьми. И люди, разделяющие одну реальность, они, в общем, склонны полагать, что те, кто с ними живет в этой реальности, они такие нормальные. А если внезапно человек начинает говорить что-то такое, чего нет в моем представлении о реальности, то я сильно напрягаюсь. Но при этом мы с вами, например, учитываем, что вот если кто-то из наших друзей и знакомых такой истово верующий, то какую-то часть реальности, которая относится вот к его вере, я смело могу не разделять. То есть, например, когда мне рассказывают о том, что вот долго молились, ребенок выздоровел, я прям за человека радуюсь, да, но вот прям не верю в то, что ребенок выздоровел от того, что все молились. Я думаю, что это, может, доктор как-то постарался особо хорошо. Или когда мне рассказывают о том, что вот молились, и внезапно денег заработали, да, я тоже подозреваю, что денег заработали не потому, что молились, а потому, что работали долго и упорно. Но я не считаю, что эти люди психически больны, потому что, в общем, вот это представление о реальности разделяет довольно много людей. Вот люди верующие, они правда так думают об этой вселенной. Ну, и на здоровье. Я так не думаю, да, но они могут думать, потому что их много, и они все думают примерно одинаково.
То есть норма – это как бы власть большинства или большинства?
Норма – это такая статистическая вероятность. Ну, то есть, если основная масса населения вот в этой местности не слышит голосов духов, то тогда, когда человек слышит голоса, мы начинаем подозревать нехорошее. И мы тогда вот пытаемся понять, что с ним еще не так. На самом деле, надо понимать, что при тяжелых психических расстройствах картина психической жизни нарушается очень сильно. Нарушаются, например, протекание психических процессов. То есть, когда вы видите перед собой больного в психозе, у него может не быть голосов, у него может не быть зрительных галлюцинаций. Но при этом у него могут быть тяжело нарушены процессы мышления. Вот я, как человек, долго проработавший в клинике, вам говорю со всей определенностью. То есть для меня признаком психоза является нарушение мышления. У клиента может не быть голосов, у него может не быть галлюцинаций. Но если у него имеются выраженные нарушения мышления, то это повод забеспокоиться и отправить его на консультацию к психиатру. Потому что все большие психозы характерны тем, что у клиента нарушается мышление. То есть есть качественное отличие. Вот качественное отличие есть, да? Но при этом надо понимать, что вот не только нарушения мышления могут свидетельствовать о наличии психического заболевания, но и наличие странных убеждений, которые не разделяет большая часть людей в этой популяции. Да.
А что значит нарушенное мышление? Какие маркеры?
Вот, знаете, товарищи, это прям отдельная большая лекция такая может быть. Скажите, пожалуйста, все ли тут имеют психологическое образование?
Нет.
Не все имеют психологическое образование. Ну, вот, смотрите, психологическое образование, на мой взгляд, является обязательным для психотерапевта. Вот, например, для того, чтобы психотерапевт понимал, что такое нарушение мышления. Потому что про это рассказывают. Вот про это рассказывают сначала про нормальное мышление в курсе общей психологии, да, а потом про патологию мышления в курсе патопсихологии. Но вот когда мы будем рассказывать там, собственно, про сами психические заболевания, мы об этом какое-то время будем рассказывать.
В контексте каждого заболевания там.
Да, мы будем говорить. Мы будем говорить о специфических расстройствах мышления, характерных именно для этого заболевания.
Может, если бы вы были благосклонны, какой-нибудь явный пример, когда человек демонстрирует?
Да, какой-нибудь явный пример. Например, если перед вами сидит человек с шизофренией в остром состоянии. Если он сидит перед вами в ремиссии, то у него никаких нарушений мышления может и не быть. Они могут быть заметны только опытному человеку, и только если вы слушаете клиента долго. А так вот в повседневном общении у шизофреника в ремиссии может не быть никаких заметных нарушений мышления. А в том случае, если у вас клиент в общем в остром состоянии, да, то мышление у него нарушено сильно, явно, и он говорит специфические вещи. Вот, например, он не придерживается обычной логики. То есть вот в огороде Бузина, а в Киеве дядька, да, это нормальная такая аргументация для больного в остром состоянии. Для него это вполне логично. Вот такие логические нарушения называются паралогией. Или, например, соскальзывание. Соскальзывание – это тоже такая прекрасная вещь. Когда человек вам что-то рассказывает, да, а потом в каком-то месте в своей речи, у него к какому-то из слов появляется какая-нибудь ассоциация, сильно боковая. И вот он за этой сильно боковой ассоциацией отправляется вдаль. И дальше вы с изумлением обнаруживаете, что речь его, вот соскользнувшая по боковой ассоциации, уехала в какие-то дебри. Причем для него это не выглядит вот ни нарушением последовательности и связанности рассказа. Все нормально. Кроме того, для шизофрении характерна такая вещь, как актуализация латентных признаков понятий. Вот, например, я наблюдала прекрасную больную в дневном стационаре. Я еду в трамвае, он тоже едет в трамвае, и вокруг него сидят старушки, которых он развлекает. И развлекает он их загадками. И вот он старушек спрашивает: а что вы первое бросаете в кастрюлю, когда ставите борщ варить? И старушки, значит, радостно ему рассказывают, что там, кто туда соль, кто воду, кто мясо, там, кто что, кто свеклу положит. Он говорит: нет, первое, что вы туда бросаете, взгляд. Вот этот, граждане, прекрасный пример актуализации слабого признака. Это слабый признак. Вот в ситуации варки борща бросить в кастрюлю взгляд – это актуализация слабого в этой ситуации признака. Правда, прекрасная история. Вот своими глазами видел, своими ушами слышал.
И это, правда, бывает очень забавно слушать.
И не страшно сначала, да?
Ну, для меня вообще как-то...
Для вас понятно.
Ну, вот, смотрите, на самом деле, вот я долго в клинике проработала, и я писала протокол, да, то есть я смотрела больного и писала протокол. И когда смотришь шизофреника в психозе, все, что ты не записала в протокол, утрачивается мгновенно. То есть вот он говорит какие-то восхитительные вещи. И очень важно не ржать в это время. Потому что он говорит не просто восхитительные вещи. Это невозможно вот соединить в сознании, а он это произносит легко. Но если я не успела записать и понадеялась на то, что я это запомню, нет, я не могу это запомнить. Потому что в моей голове, да, эти вещи находятся на таком расстоянии друг от друга, что соединить их невозможно. Все, что я не записала в протокол, все потеряно.
Как сон.
Вот хуже. Я помню, как это было прекрасно. Вот я помню, что он мне там на пословицу, там, ну, скажем, я не знаю, там, куй железо, пока горячо, он мне привел свое объяснение. И оно было восхитительно. Ну что это было? Вообще, вот это вытирается. Поэтому, ну, нарушения мышления при психических заболеваниях, они так масштабны, зримы, это хорошо слышно. И вот я, например, хорошо это слышу вот прям ушами. Вот. И если я долго слушаю клиента, да, то вот если там что-то такое когда-нибудь было, у него какой-то психоз, то следы психоза могут сохраниться надолго, и это можно слышать, если вот есть вот такой навык.
То есть среди гениев тоже могут быть такие с нарушением мышления?
Ну, я... Это вот ничего, если я отвечу. Значит, вот надо сказать, что нейропсихологи и вот всякие эти люди, которые изучают мозги при помощи всяких сложных современных устройств, они говорят, что при шизофрении растормаживается какой-то участок в правой лобно-височной доли, какой-то там спад низу, есть какой-то участок, который при шизофрении растормаживается. И это такой участок, который контролирует, чтобы нам не приходили в голову особенно необычные мысли. То есть особенно свежие такие. Вот у нас в мозгу есть специальное устройство, которое следит за тем, чтобы мы были конформными. Чтобы мы думали обычные вещи. И вот при шизофрении вот этот участок, который следит за тем, чтобы мы были конформными и думали обычные правильные вещи, он перестает работать так, как это происходит в норме. И у шизофреников появляется возможность думать очень необычные вещи. И вот высококреативные люди, они тоже имеют слегонца заторможенный вот этот вот участок. Поэтому у них вот необычные мысли появляются чаще, чем у нас с вами. Потому что у нас мозги работают более качественно, а у них вот в этом месте там сбой.
Ну, Ну, не так сильно, как у шизофреника.
Ну, не так сильно, как у шизофреника, да.
Это среднее, получается.
Да, да. Это я где-то читала. И в каком-то даже приличном месте. В каком-то научном журнале. Не скажу, в каком. Ну, вы знаете, были раньше такие журналы, типа там «Наука и жизнь», «Знание и сила», «Химия и жизнь». Может, вы не знаете, кто такие журналы. Но это были популярные журналы, которые писали такие вот глубоко уважаемые люди. И вот это вот сведения, вот какие-то из аналогичного журнала. То есть я прям доверяю. Тем более, что это вот хорошо описывает наблюдаемую нами картину. Я ответила.
Ну, если говорить с психиатрической точки зрения про патологию, то психическая патология, она должна отвечать нескольким значимым критериям. Это первое нарушение психической деятельности, это вот то, что Галина говорила, мышление, эмоциональная сфера, память, интеллект, воля, восприятие реальности. Также нарушение поведения в связи с этими нарушениями психики. И еще один критерий – это нарушение социальной активности. Он должен быть достаточно продолжительный и достаточно значительный.
А продолжительность насколько?
В среднем от 2 недель. То есть если человек не может выйти на работу в связи с тем, что у него там разнообразные страхи, вот, это уже патология. Да, сюда же включается нарушение критического отношения к своему состоянию.
Можно я про это скажу? Значит, что такое нарушение критики к своему состоянию? Это когда человек прям очень настойчиво утверждает, что с ним все хорошо. Вот, например, больная вынесла на мусорник все состояние семьи. Сказала о том, что это все старое и грязное. И она, пока домашняя была в школе и на работе, снесла на мусорник буквально все. Она не вынесла туда тяжелые предметы мебели, но, в общем, она их уже тоже к двери двигала. И когда домашние пришли домой и стали возмущаться, ругаться, и побежали на мусорник за вещами, она очень настаивала на том, что она поступила правильно. Это реальный случай из жизни. Это вот, причем это такой, ну, вот это такой симптом, который встречается при некоторых психических заболеваниях. То есть это не единичные случаи. Я, в общем, видела таких больных во множестве. Вот прям если ее за руку не поймать, так прям все вынесет. Там одежду, посуду. Там у моей коллеги была такая свекровь. Она в доме оставляла всего по одному. Один стул, одна кастрюля, одна тарелка, одна чашка. А в доме, в общем, было 7 человек. Вот. Но вот периодически, когда за ней могли не уследить, она вот все, вот, что было больше одного, она все выносила на мусорник. И это было нормально. То есть вот критики к этим поступкам у нее не было. Это было нормально. Это было правильно. То есть вот наличие или отсутствие критики свидетельствует о тяжести состояния. Вот если критики к своему поведению нет, к своему состоянию нет, то это свидетельствует о высокой тяжести состояния.
Можно как-то проверить вот эту критичность? Да? Я думаю, ну, спросить, как ты относишься к этому поступку? Я просто думаю, как проверить самокритичность человека?
Ну, можно спросить. Слушай, ответ, зачем он сделал? Вот он тебе рассказывает, зачем он это сделал. Например, потому что это все старые вещи, которые заражены какими-то вот тяжелыми энергетическими, не знаю, кем, средами. У меня была клиентка, которая, например, не надевала новые вещи. Потому что у нее сейчас плохая жизнь, и все новые вещи, они несут в себе следы плохой жизни. Потому что сейчас у нее жизнь плохая. И поэтому она донашивает старые вещи, которые из хорошей жизни. И это нормально.
А это как-то влияет вот по лунному циклу? Вот это, вот, если
не знаю, цикл. Не знаю, Саша, влияет лунный цикл?
Влияет, особенно на женщин.
Да.
Правда, мы все в своей жизни сталкиваемся с какими-то переживаниями, стрессами, там, работа, семья, все что угодно. Но когда это становится патологией, когда наша реакция на стресс охватывает нас настолько, что нарушаются какие-то, ну, скажем так, витальные, жизненные,
стройные биологические вещи.
Да, скажем так.
Ну, например, когда клиент есть перестает или клиент спать перестает. Вот я долгое время работала на телефоне доверия. И периодически звонили абоненты, которые говорили о том, что «Ой, я не сплю». Я прям сразу интересовалась, сколько времени человек не спит. И если человек говорит мне радостно, что он не спит пятые сутки, да, то я понимаю, человек в тяжелом психозе. Потому что здоровый человек не может не спать пять суток подряд. А если человек мне звонит в 4:30 утра радостный, бодрый, и говорит, что он пятые сутки не спит, он точно в психозе. Или если человек есть, перестает. Вот я, например, знаю одного гештальт-психолога, у которой много лет назад от голода умер возлюбленный. Да. Да, он, насколько я понимаю, был болен шизофренией, параноидной. В какой-то момент еда стала представлять для него опасность, она была чем-то там заражена. Ну, какая-то она была такая особо вредная. Вот. И она пыталась положить его в больницу, а ей все говорили, что она ему никто. Если бы она ему была законная жена, то они бы заявление у нее приняли. А поскольку она ему никто, то они заявление у нее взять не могут. И пусть приедет кто-то из близких родственников. А близкие родственники говорили, что он всегда был придурок. И в больницу с ним ехать отказывались. Дело кончилось тем, что он умер от голода. То есть, ну, мы должны понимать, да, что вот при тяжелой психической патологии могут нарушаться и удовлетворение витальных потребностей.
Ну, это если говорить про тяжелую психическую патологию. При неврозах вы, наверное, сталкивались с тем, что жизнь клиента не всегда сильно страдает тех или иных переживаний. То есть человек может ходить на работу, но у него там сниженное настроение. Человек может заниматься какими-то своими любимыми делами, но, например, мотивации, энергии на это уже не так много. То есть в таком случае критерием патологии выступает продолжительность такого состояния. В норме продолжительность, скажем так, реакции на какой-то стресс, на мой взгляд, это не больше 2 недель. То есть человек переживает там, какие-то процессы, связанные на работе, там, не знаю, что еще.
Не больше 2 недель?
Да. Я всегда спрашиваю, как долго длится это состояние. Если больше 2 недель, для меня это уже не совсем норма. С чем это связано? Вот то, что мы будем дальше рассказывать про этиологию и патогенез психических расстройств. Это связано с тем, что нарушается функция нервной системы. В норме процессы возбуждения и торможения нервной системы, они протекают плавно, друг за другом, последовательно. без там, преобладания тех или иных процессов. То есть нервная система на самом деле, головной мозг, это саморегулирующаяся система с несколькими там, способами контроля того, что происходит с возбуждением и торможением. А вот, при патологических процессах эти вещи меняются. Ну, например, на сильный стимул слабая реакция за счет того, что превалируют процессы торможения коры головного мозга. Или наоборот, на слабый стимул сильная реакция, парадоксальная реакция. Это связано с тем, что процессы торможения и возбуждения нарушены. Вот. Или на разные стимулы одинаковая реакция. Это тоже говорит о том, что процессы торможения в коре головного мозга, нарушены. Поэтому, если это уже психическая патология, то она затрагивает разные сферы жизнедеятельности человека. Вот как-то так. И на достаточно длительный срок.
Хронический стресс – это куда
это причины.
Причины.
Все-таки важно не то, с чем человек сталкивается в течение жизни, а важно то, как он способен это пережить. Как он способен с этим справиться. Там, с психологическими травмами, с заболеваниями теми или иными. Да?
Ну, нельзя сказать, что все люди реагируют одинаково. Да? Люди реагируют очень по-разному на одни и те же события. Вот там, если там взять 100 человек и с ними случится одно и то же событие, да, то там вот, уровень реакции на это событие будет разным. Да? Будет, ну, будет довольно много людей, которые среагировали с одинаковой силой, и будет все меньше и меньше людей, которые среагировали особо сильно или особо слабо. То есть есть какая-то новая реакция. И Саша говорит о том, что вот когда человек выпадает из нормы реакции, мы настораживаемся. Ну, то есть, если к вам пришла клиентка, у которой вчера ушел муж, и она рыдает у вас в кабинете целый час без остановок, то это граждане нормально. А если муж ушел 8 лет назад, а она пришла и час рыдает по этому поводу, то это уже странно. Прям вот хочется выяснить, что еще там кроме мужа, почему прям 8 лет. Самый однажды такой неприятный казус. Я отвечаю по телефону абонентке, она прям вот так очень включенно, эмоционально рассказывает мне о муже и просит меня объяснить, почему вот он с ней так поступил. Я вот тоже включаюсь и разговариваю с ней около 2 часов. И на исходе 2 часа я наконец догадываюсь спросить то, что я должна была спросить в самом начале. Потому что вот к исходу 2 часа я начинаю понимать, что история какая-то странная такая. Там есть какие-то нескладухи. И я у нее спрашиваю, а когда муж ушел? Оказывается, муж ушел, граждане, вот именно 8 лет назад. Я прям была вот изумлена. То есть, понимаете, да, вот про то, что Саша сказал. То есть, если там в течение 2 недель человек справился, то это во всех границах нормы. А если вот реакция, превышающая норму, задержалась, да, то человек нуждается в какой-то дополнительной помощи. Это не про хронический стресс. Это про острые состояния. Про острые стрессовые реакции.
Хотите перекур, перерыв? Нет?
Ну, сейчас... Нет, я могу и дальше, надо спросить. Ну, вот час прошел. 5 минут перерыва не делаем?
Да не прошел еще.
Давайте
про причины и
патогенез.
Патогенез немножко поговорим. Да? В психиатрии разделяют следующие причины. На первом месте это эндогенная патология, эндогенное заболевание. Почему это так называется? Это называется так потому, что окончательные причины при данном расстройстве до конца не установлены. И в большинстве случаев в причине возникновения психической патологии есть какие-то наследственные факторы, наследственно обусловленные факторы. К эндогенным расстройствам относят шизофрению, биполярно-аффективный психоз и эпилепсию. Действительно, четкой генетической предрасположенности тоже не найдено. Но учеными было замечено, что в тех семьях, где есть один или оба родителей нездоровы, да, вероятность рождения нездорового ребенка достаточно высока. Но гена шизофрении нету. Следующая категория – это экзогенные причины, то есть причины, которые влияют на психическую деятельность извне, на работу нервной системы извне. Это травмы, имеется в виду черепно-мозговые, инсульты, онкопатология головного мозга, эндокринные расстройства, некоторые виды опухолей, которые могут приводить к психическим нарушениям. Опухоли, я имею в виду, других органов, например, поджелудочной железы. И третья категория – это психогенные причины, то есть причины, связанные со стрессом. Ну вот то, что вы спрашивали про хронический стресс – ну, действительно, человек тратит много энергии, психической энергии на то, чтобы справляться с каким-то длительным, может быть, и низкой амплитудой, но все равно длительным, изнурительным каким-то стрессом. Это приводит к астении психической деятельности, астении нервных процессов, и могут возникать всевозможные невротические расстройства. А вот. И еще одна категория – это патология психического развития. То есть речь здесь идет больше про недоразвитие интеллектуально-мистической сферы. Это сюда относится олигофрении. И сюда же относится психопатия, как
патология
развития личности. Что можно сказать про патогенез психических расстройств? Ну, я уже говорил про процессы возбуждения и торможения. Если немножко углубиться в эту тему, то нервное возбуждение, нервный импульс передается от одной клетки к другой нервной клетке через определенные химические вещества. Так вот,
нейромедиаторы.
Да, это называются нейромедиаторы. Так вот, процессы возбуждения и торможения в нервной системе как раз и регулируются выработкой этих нейромедиаторов. В зависимости от того, есть нейромедиаторы, которые стимулируют, есть нейромедиаторы, которые тормозят. В зависимости от того, какая скажем так, недостаточность или избыточность тех или иных нейромедиаторов, происходят те или иные сбои в работе нервной системы. Поэтому и основной метод лечения психической патологии – это медикаментозный. То есть разработаны препараты, которые искусственным образом влияют на выработку тех или иных нейромедиаторов, стимулируя их выработку или наоборот подавляя, что приводит к нормализации психической деятельности.
Препараты не отменяют причину отсутствия нейромедиатора.
Смотрите, это такая прикольная штука. Значит, вот наше внутреннее устройство, оно не является линейным. Оно является циркулярным. И причинность, которая действует внутри нас, она циркулярна. И вот, например, если мы попадаем в какое-то психическое состояние, например, что-то случилось, и мы в печали, да? То у нас начинают вырабатываться нейромедиаторы, которые отвечают за печаль. И постепенно, если печаль наша не проходит, причины для печали не прошли, и мы ничего со своей печалью не делаем, а храним ее и бережем, то у нас начинаются процессы в мозгу, физиологические процессы, которые обслуживают это состояние. И тогда, ну, в общем, нам лучше повлиять медикаментозно для того, чтобы сбалансировать этот процесс. Ну, добавить туда нейромедиаторов, вот, которые сбалансируют этот процесс, и тогда оно само наладится.
Много вопросов, ну ладно.
Вот, смотрите, вот я хочу всем сказать, это такая вот рекламная акция. Я в интернете, в Ютубе нашла лекции как вот по нейрофизиологии. Они, граждане, такие коротенькие, по 15 минут. Да. И читает их совершенно прекрасный человек, профессор кафедры физиологии высшей нервной деятельности биофака МГУ, Вячеслав Дубынин. Вот. Там вот вы прямо набираете в Ютубе Вячеслав Дубынин, вам выбрасывают 49 лекций. И там есть большие курсы с полуторачасовыми лекциями. Есть там курсы прям для биологов, для студентов. Есть межфакультетский курс там на 12 лекций. А есть такие вот коротенькие научно-популярные лекции очень высокого качества. Вот я вам прям говорю, очень высокого качества. Конечно, там много незнакомых, возможно, слов будет для некоторых людей, да? Но он очень хорошо рассказывает, очень понятно, и прям вот про те механизмы, о которых вы спрашиваете.
Спасибо.
Но речь о самовосстановлении, скорее всего, идет в тех случаях, где мы имеем дело с малой психиатрии, это невроза. Да, что там достаточно назначить успокоительных, подкрепить немножко процесс торможения, чтобы они гасили уже сами возбудительные процессы. И нервная система, скажем так, восстанавливается. Но если говорить об эндогенных заболеваниях, то там процесс идет постоянно, то есть постоянно идет, ну как бы это сказать, постоянно нарушен обмен нейромедиаторов. Поэтому и причина не ясна. Поэтому если говорить про шизофрению, то это практически пожизненный прием препаратов. Так, например, как там, при сахарном диабете, гипертонической болезни. Вот, дабы эти процессы поддерживать в нормальном уровне, ну, постоянно. При эндогенной патологии нервная система, как говорится, да, не восстанавливается. Этот процесс, если уже запустился, он идет всю оставшуюся жизнь. А вот, поэтому, если мы говорим, что мы вылечили шизофрению, то значит мы просто поставили неправильный диагноз. Вот как-то так.
Да, я согласна. Вот, несмотря на то, что я не психиатр, да, я согласна с этим утверждением. То есть вот идея о том, что шизофрения может быть вылечена, это говорит о том, что диагноз был неправильно поставлен. Это часто на самом деле бывает такое. Вот постановка неправильного диагноза – это, в общем, такое обычное дело. Вот. Но если начинаешь смотреть больного, у которого вылечена шизофрения, его снимают с учета, да, вот, начинаешь читать эпикризы, смотришь самого больного, то ну, прям в 100% случаев обнаруживается, что у больного шизофрении не было. Что психоз имел какую-то совершенно другую природу. И диагноз был поставлен неверно. Вот я вот ничего другого я ни разу в жизни не видела. А я долго, в общем, в дурдоме посидела. Я карточек много прочитала, и больных много посмотрела. И ничего другого ни разу не видела.
Ну, также можно выделить, если говорить про патогенез, можно выделить еще функциональные состояния, да, где вот то, что мы говорили, нервная система благодаря отдыху или там какой-то кратковременной поддержке медикаментов восстанавливается сама. Да, это речь идет об функциональных состояниях. Также нет, не так же. Но, например, при определенных нарушениях происходит атрофия коры головного мозга, то есть гибель нервных клеток. Это, ну, скажем так, например, болезнь Альцгеймера. Да? То здесь мы будем видеть расширение зон атрофии головного мозга, выпадение психических функций. И в данной ситуации ну, тоже никакие медикаменты уже не восстановят нервную систему, не вернут человека к здоровью, скажем так.
Да, я хочу то же самое сказать про шизофрению. Вот в последнее время шизофрения сделалась таким вполне романтическим диагнозом. Вот. И это неправда. Шизофрения – это не романтический диагноз, это тяжелый диагноз. И в давние времена, когда шизофрения была описана впервые психиатрами, она называлась деменция прекокс, то есть раннее слабоумие. Потому что нелеченная шизофрения, граждане, она приводит к слабоумию. И больной с нелеченной шизофренией, он теряет социальные навыки, у него выраженно снижается интеллект, он ну, теряет социальную адаптацию. И современные медикаменты для лечения шизофрении, они, в общем, это благо, потому что больной остается социально адаптированным, он сохраняет интеллект. Конечно, даже у очень современных нейролептиков у них есть побочные действия. Но должна я вам сказать, что современный шизофреник, хорошо леченный, он выглядит значительно лучше тех шизофреников, которые, например, описаны в книжке Блюма, Гуффа, Зейгарник «Под психологию». Потому что вот у нее описаны шизофреники до эры нейролептиков, до эры современных лекарств.
То есть нелеченные.
Нелеченные, да. А современный шизофреник, хорошо леченный нейролептиками, он выглядит совершенно иначе. Он выглядит таким слегка органическим, но, тем не менее, вполне сохраняющим ну, более-менее психические функции. То есть они вполне функционируют. Поэтому вот идея о том, что шизофрения – это просто такая особенность, это не болезнь, и это так романтично, и они так необычно думают. Это бред, граждане, такой. Это такой вот, да, это такой светский бред, который исходит от людей, которые в этом ничего не понимают. И шизофреников никогда не видели. Вот так живем. И современная прекрасная идея про детей с аутизмом, про то, что это такие особенные детки, это тоже, граждане, бредовая идея. Потому что, конечно, детей с аутизмом, наверное, довольно много. Но граждане среди вот в современной диагностике аутизма там довольно много детей с детской шизофренией. И если эту шизофрению не лечить адекватно нейролептиками, то это ни к чему хорошему не приводит. Поэтому психологи, психотерапевты, мы должны понимать, что психическая патология – это не романтично. И наше сочувствие к людям с психической патологией должно быть основано на понимании необходимости лечения. То есть вот психиатры, они не враги и не люди, которые из тебя дурака сделают там в дурдоме. Это люди, которые могут назначить квалифицированное лечение, которое улучшит здоровье. Вот понимаете, улучшит здоровье, сохранит его человеку. Поэтому в том случае, если мы обнаруживаем у клиента, вот на наш взгляд, признаки психического расстройства, мы очень его побуждаем, уговариваем обратиться за медицинской помощью. То есть вот идея, что психиатры – это враги, да, это плохая идея. Вот хорошая идея. Психиатр – это врач, который поможет.
Спасибо.
Это правда, Саш.
Ну, правда, буду очень рад, если вы будете придерживаться такой точки зрения. Вот, потому что я часто сталкиваюсь с тем, что пациенты любознательные, которые они пробуют разные методики психотерапии. Вот, например, моя пациентка пошла на расстановки, а ей тренер сказала отменить лекарства, потому что расстановки будут неэффективные. Ну, вот как-то так не надо делать. Если вы занимаетесь какими-то специфическими методиками, и вы знаете, что транквилизаторы или нейролептики могут мешать проведению вам каких-то процедур, то вы лучше предложите пройти курс лечения пациенту, да, когда он закончит курс лечения медикаментозным, тогда прийти на встречу и работать уже в этой методике.
Без психиатра не отменять.
Без врача не отменять. Еще один момент. Действительно, для того, чтобы подобрать схему лечения, для того, чтобы поставить правильный диагноз, на это тоже уходит иногда достаточно много времени. Не стоит говорить клиенту, сходи к другому психиатру, сходи к третьему психиатру. Потому что у каждого психиатра свое может быть видение, свои схемы лечения. И когда пациент часто меняет схему лечения, это только усугубляет ситуацию, чем помогает. Поэтому в среднем это около 2 месяца достаточно для того, чтобы правильно поставить диагноз, правильно назначить лечение и получить какой-то результат. Наверное, стоит сказать о том, как очень просто можно выявить, здоров человек или нездоров, когда он приходит в первый раз на прием. Какие-то простые маркеры. В том, чтобы мы могли, развивая некоторые вопросы, определить...
Сначала мы выясняем ориентированный человек в месте времени и собственной личности. То есть как его зовут, сколько ему лет, дата рождения, если он готов вам в этом признаться. Вы спрашиваете у него, зачем он сюда пришел, есть ли у него представление о том, чем вы здесь будете заниматься. То есть, насколько он ориентирован. Это важно гражданам. Потому что я однажды видела прекрасного молодого человека. Он был ну, хорошо одет. Это был диспансерий, конечно. Ну, был хорошо чисто одет. Вел себя вполне, ну, организованно. Там, я ему говорю, сходите в кабинет. Он зашел, я ему говорю, присаживайтесь. Он сел за стол, повернулся ко мне лицом. Вот. Я ему говорю, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Он мне назвался. Я говорю, а сколько вам лет? Назовите мне дату рождения. И он мне называет дату рождения. Я говорю, домашний адрес, пожалуйста. Он мне называет домашний адрес, а передо мной карточка лежит. Я понимаю, что из всего мне названного там совпадают только имя и фамилия. А ничего другое там не совпадает. Ни дата рождения, ни домашний адрес. Я, значит, вылетаю в коридор, там еще санитарка сидит. Я у нее спрашиваю, точно ли это больной, которого она мне его от доктора привела. Она говорит, да, карточка его, больной вот этот. Вот. Там у доктора сейчас жена сидит. Я, значит, возвращаюсь обратно и начинаю уточнять. Вот. И дальше я выясняю, что даты он не знает. То есть посчитать, сколько ему лет, если сейчас, ну, типа там 98-й год, а родился он там, ну, в 64-м, да, сколько ему лет, он не может. Ну, и так далее. Вот там, ну, я понимаю через какое-то время, что он дезориентирован и в месте, и во времени, и в собственной личности. То есть он не знает ни где он, ни какой сегодня день, никакой нынче год. Чтобы вы понимали, это был ликвидатор аварии на ЧАЭС. Вот, то есть вот, мозги его этого не пережили. Вот такая вот органика. Собственно, ничего там не было.
Ну да, какой-то простой анамнез, который вы собираете при первой встрече, он может показывать уже про ориентацию вместе собственной личности. К нам, когда к нам приходят клиенты, ну, практически это средний возраст, уже достаточно информации, что такое психолог, чем он занимается, и человек осознает, зачем он идет к психологу. Если за клиента звонят родственники, записывают на прием, это уже нехороший сигнал. Если клиента приводят родственники, это нехороший сигнал. Это какие-то самые простые вещи. Я бы сюда добавил спрашивать, обращались ли когда-нибудь вы за помощью к психиатру. Я бы сюда добавил, если это мужчина, служил ли он в армии и почему не служил.
Были ли чьи-то мозговые травмы, тоже полезно узнать. То есть, смотрите, вот вообще, конечно, у психологов не принято задавать такие дурацкие вопросы. Да.
Со стороны можно напугать.
Вот как делаю я. Человек приходит, я спрашиваю, я говорю, здрасте, вот меня зовут так-то, а вас зовут так-то. Расскажите мне, что вас ко мне привело. И человек мне начинает что-то рассказывать. И вот когда человек прям так углубляется, я говорю, ой, давайте это немножко притормозим. Расскажите мне, пожалуйста, какие-то более формальные вещи. Я прошу сказать мне более формальные вещи. Там, вот, женат, замужем, там, есть ли дети, там, квартира своя, не своя, вы работаете, не работаете, кем вы работаете, как давно вы работаете, там, где вы работали в предыдущем месте, какое у вас образование. Вот вы работаете по полученной специальности или вы работаете где-то вот, по другой специальности. Смотрите. Вот сбор анамнеза – это важно. И вот если вы возьмете в руки книжку Отто Кернберга «Тяжелые личностные расстройства», то там в первой главе описано циркулярное интервью, которое как раз вот призвано помочь вам с диагностикой наличия у клиента каких-нибудь психических расстройств. И там вот про это тоже написано. И, например, вот такая важная вещь, такой важный вопрос, как опишите мне, пожалуйста, свой типичный день. Вот как вы проводите время? Как вы проводите вот изо дня в день? Вот пишите мне свой типичный день. Например, там, когда вы просыпаетесь, что вы делаете, там, когда вы ложитесь спать, там, ну, опишите типичный день. Смотрите, это дает очень много информации. Потому что, ну, надо понимать, что рассказ клиента о проблеме, он, ну, сразу погружает вас в бездну чувств. Но вот бездны чувств, они существуют на фоне повседневной жизни. И нам надо иметь представление о том, как выглядит эта повседневная жизнь. И как клиент с этой повседневной жизнью справляется. Потому что вот то, как он справляется с этой повседневной жизнью, дает нам представление о его психическом статусе на сегодняшний день. Потому что если, например, там, ну, вы спрашиваете, а кто убирает? Да? Вот я время от времени спрашиваю женщин, а кто убирает? Женщина мне говорит, как кто убирает? Ну, я убираю. Нормально, она убирает. Или она говорит, нет, у меня домработница. Я говорю, о, так у вас полна свободного времени. А чем вы его занимаете, это свободное время? Она на меня смотрит с изумлением и, например, отвечает, ну, чем-то. Я говорю, а чем-то это чем? Она говорит, ну, так. Граждане, вы будете напрягаться в этом месте? Я буду. Я буду. Потому что если ну, так, да, то мы теряем представление об образе жизни клиента. И вот в это «ну так», да, там может помещаться что угодно, включая изготовление кукол Вуду.
Расчленение соседей.
Ну, расчленение соседей, я думаю, уже бы соседи среагировали. Вот. То есть, понимаете, да, мы задаем клиенту обыденные вопросы про его повседневную жизнь. И они позволяют нам ориентироваться в том, что происходит с клиентом в повседневной жизни. Таким образом, мы получаем представление о его психическом статусе. То есть, ну, в себе ли он, в прямом смысле этого слова. Потому что, может быть, же и не в себе. И, кроме того, вот при опросе клиента мы обращаем внимание на всякие странности, которые он говорит. Например, на всякие нарушения логики. Сидит у меня клиент, жалуется на то, что у него очень болят ноги, а он работает курьером. Я ему задумчиво говорю, слушай, а что ты так это вот настаиваешь на том, чтобы работать курьером? Может, ты бы это вот сменил бы работу и работал бы кем-нибудь другим. Говорю, я это вот вообще ничего плохого не имею в виду. И дальше он начинает мне загибать такое, что я вам это воспроизвести не могу. То есть, поскольку там содержится нарушение логики, у него шизофрения, там содержится нарушение логики, я не могу вам пересказать его аргументацию. Но вот то, что болят ноги, и он пришел ко мне как к психологу для того, чтобы у него перестали болеть ноги. Я что-то должна сделать такое психологическое, чтобы ноги перестали болеть. Но при этом он предполагает и дальше работать курьером, и ходить каждый день по много часов подряд. Вот понятно, да, про вопрос?
Также, ну, это стандартная какая-то процедура, я думаю, на первом интервью сформулировать запрос, чего хочет клиент, чего он к вам пришел, что его привело к вам, да? Если вы обращаете внимание, что целый час человек говорит о своем состоянии, о том, что его беспокоит в себе, то это, скорее всего, по нашей части. То есть человек зациклен на своем состоянии. Приходится иногда его вытаскивать, расспрашивать, а что же там у тебя в жизни происходит. А вот. Тут нужно смотреть, насколько правда человек ориентирован, к кому он пришел, потому что у нас народ привык приходить к врачу, и к психологу тоже как к врачу. Что вот пожаловался, и психолог все расскажет, что ему нужно. Но если вы замечаете, что клиент фиксирован на своем состоянии, то расспросите, как долго это состояние, хотя бы сроки. Если это продолжительное состояние, то здесь нужно быть внимательным. Скорее всего, там на вторую, на третью сессию может и стоит поговорить о том, а не пойти ли ему к врачу. Или узнать, во всяком случае, был ли он у врача. Если он говорит, там терапевт назначил лечение, невропатолог назначил лечение, это не те специалисты, которые занимаются такими проблемами. У них есть некоторая компетенция. Врачей сейчас учат основам психиатрии и медикаментозного лечения. Но у них опыта такого нет, как у психиатров. Диагностики и назначения лечения. Поэтому здесь стоит рекомендовать посетить врача.
Да. И вот вас сильно должно настораживать отсутствие запроса психологического. Потому что если человек готов рассказывать о своем состоянии, вот чего угодно, как угодно долго, но при этом он не может объяснить, ну, чего он хочет от вас, да, это еще полбеды. Он может у вас спрашивать, чем вы можете ему помочь. Или вы можете ему предложить, да, можете ему предложить вариант, как вы можете ему помочь. Но если ему вообще вот не интересует ваша помощь, я бы тоже насторожилась. Вот если вы здесь сидите исключительно для того, чтобы он мог на вас жаловаться, вот сидеть и вам жаловаться, я бы тоже насторожилась.
Ну и все-таки действительно, в тяжелых случаях обычно беспокоятся больше родственники, чем клиенты. Это связано с нарушением критики к своему состоянию. Если к вам приходит мамочка, приводит сына, и начинает рассказывать, что там у него, а ты спрашиваешь у сына, чего ты пришел, что там у тебя беспокоит. Ничего, пускай мама расскажет.
У меня все нормально.
У меня все хорошо, мне помощь не нужна.
Да. Это вы ей помогите, потому что это у нее проблема. А у нее проблем никаких.
То это тогда не к вам. Снова-таки, хорошо бы спрашивать про такие обычные жизненные функции. Это вот как сон, да, как работоспособность, аппетит, сексуальная активность, настроение то же самое.
И надо понимать, что нормальные люди обычно работают.
Занимаются сексом. Если не спят, то по причине сабантуев, там еще чего-то, а не беспричинно.
Да, вообще вот надо понимать, что человек, который прям не спит ночами регулярно, с ним не все хорошо. Человек, который из практики телефона доверия. Если человек мне позвонил в 4:30 утра, с ним точно не все хорошо. Вот прям я клянусь вам, с ним не все хорошо. Потому что в 4:30 утра люди либо спят, либо они подорвались и едут на работу. Вот как водители маршрутки. Вот он подорвался в 4:00 утра, да, и ему к 6:00 на автобазу. И ему звонить на телефон доверия, чтобы поговорить о возвышенном, некогда. А если в 4:30 человек желает со мной поговорить о возвышенном, это с ним нехорошо. 4:30 это не время для разговора о возвышенном. И вот если об этом вам рассказывают родственники клиента, то это такой очень весомый маркер.
Какие-то вопросы по этой части есть, ну, чтобы завершить и сделать переводчик? Ну, правда, нам легче было бы, если вы проявляли интерес и задавали вопросы.
Вы вас отмечали или останетесь беседовать?
Так что...
Хорошо.
Ну, как-то так легче ориентироваться.
Через 5 минут, да, через сколько перерыв?
Сколько перерыв?
Ну,
То есть нереально. Давайте 10, 12.